Версальский мир должен был принести Европе стабильность, но всего через 20 лет после этого началась Вторая мировая. Брестский мир 1918-го обеспечил выход России из Первой мировой, но потом началась Великая Отечественная. Почему одни перемирия приводят к миру, а другие к катастрофам?
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Я всех приветствую, и сегодня мы разберем исторические закономерности мира и перемирий, когда они работают, когда проваливаются, и что история может нам подсказать о будущем, возможно, текущих конфликтах. Правда, выводы про это делать будете вы сами, а я представляю автора этой программы Дмитрия Травина. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый вечер, Валерий. Добрый день, Валерий. Добрый день, наши зрители.
Я вначале, правда, еще зрителям скажу, что тут идет у нас в чате опрос, поэтому я прошу вас голосовать. Можно ли навязать прочный мир, если одна сторона этого не хочет? Вы видите, 4 варианта ответов, выбирайте подходящий. Я чуть позже задам этот вопрос Дмитрию Яковлевичу, поэтому вы как бы голосуйте. И еще, конечно, один важный момент – это то, что в истории были перемирия, когда были спасены в результате миллионы жизней, были те, что стали началом новых конфликтов. Если вам кажется, что об этом важно говорить, то самое время как раз поставить лайк. Теперь, Дмитрий Яковлевич, давайте, наверное, уже перейдем непосредственно к разговору. У меня вот такой очень простой вопрос, на самом деле, хотя, может быть, сложный. Есть вот перемирия, которые были успешные, а есть были, которые неуспешные. Вот если говорить про успешные перемирия, в чем это был залог успеха?
Смотрите, я думаю, нам надо все-таки говорить не... Если я правильно понимаю терминологию, нам надо говорить о мирных договорах, мирных соглашениях.
Да,
перемирие
конечно.
Это что-то временное, что происходит на фронте, допустим, для того, чтобы обменяться пленными, вынести раненых там, или что-то такое. А мир – это уже то, к чему, собственно, и стремятся.
Да, это важное уточнение, это конечно.
Угу. Да, то есть я постараюсь об этом говорить. И, наверное, начал бы с того, что под словом «мир», «мирный договор», там, «завершение конфликта» мы вообще-то понимаем обычно очень разные вещи. Я, готовясь к нашему разговору, подумал о наиболее известных мирных соглашениях, которые можно сегодня обсудить. И вот сам даже раньше ведь не задумывался, но это очевидно. Под этим словом подразумеваются разные вещи. Я бы разделил миры, так сказать, на три группы. Первое – это то, что действительно можно назвать мирным договором. Когда стороны по какой-то причине действительно хотят завершить войну, садятся за стол переговоров, договариваются и приходят к каким-то соглашениям. Эти мирные переговоры представляют собой, скорее всего, движение навстречу друг другу. Обе стороны стремятся в чем-то настоять на своем, в чем-то пойти на уступки. Другое дело, поскольку, как правило, война все-таки заканчивается с большим, может быть, с небольшим, но с некоторым перевесом одной стороны, то эти мирные переговоры не бывают симметричными. Если одна армия разбила другую, маловероятно, что победители согласятся на абсолютно равноправные условия договора без какого-то серьезного выигрыша для себя. Поэтому переговоры – это действительно переговоры, но с неравными исходными позициями. Одна сторона, которая проиграла войну, понимает, что ей надо спасти оставшиеся, потому что иначе может быть еще хуже, и поэтому идет на какие-то соглашения. Другая сторона, выигравшая, собственно, военные действия, понимает, что она может чего-то такое получить, прихватить, и у нее есть шанс этого добиться, потому что она победила на военных полях. Вот. Это один пример вот такого рода соглашений. Второе, когда одна армия фактически полностью разбила другую, произошла капитуляция. Ну, а после капитуляции уже все равно заключается мирное соглашение. Но это соглашение, вытекающее из капитуляции, и тогда проигравшая сторона с большой степенью вероятности таит ненависть к победителю. Она соглашается почти на любые условия, но тайно думает о том, что надо когда-нибудь отомстить. Вот из такого рода мирных соглашений рождается реваншизм. И здесь, конечно, велика вероятность того, что через какое-то время война снова начнется. Ну и, наконец, третий тип. Вот мы часто говорим о понятии Вестфальский мир, 1648 год. Мир, который завершил не только 30-летнюю войну, но, по сути дела, полтора столетия конфликтов между католиками и протестантами в Европе. Потому что 30-летней войне предшествовали другие войны, которые шли на протяжении XVI века, как международные на территории там, Германии, так и гражданские, которые, скажем, шли во Франции. Вот что значит Вестфальский мир? Мы иногда говорим, что это был прочный мир, который установил миропорядок на столетия вперед. Это верно. Был установлен миропорядок в том смысле, что было впервые признано по итогам этих соглашений, что есть отдельные государства. Их неправильно было бы назвать еще национальными, но есть государства, каждое из которых имеет свои государственные интересы, является полноправным участником международной политики, международных договоров. Потому что до этого мир выглядел по-другому. Об этом сейчас мало задумываются, и я посвятил существенный раздел этому, кстати, в своей книге «Русская ловушка», потому что там надо было просто показать, как изменялось государство и что такое государство нового времени. Вот до появления государства нового времени существовало представление иерархическое, что Европа – это огромная империя, возникшая на развалинах Римской империи. Самый главный правитель Европы – это император. Получалось, что император все время был германским, и даже называли Священная Римская империя германской нацией. Но вообще-то на право быть императором мог претендовать кто-то другой, скажем, французский король Франциск I попытался стать императором, но не прокатило в силу там определенных причин. Короли, они несколько ниже по рангу, чем император. Под королями находятся всякие королевские вассалы, там герцоги, графы и так далее. Вот. И до 1648 года, правдами или неправдами, так или иначе, различные европейские правители мечтали о том, чтобы восстановить настоящую империю, которая объединит всю Европу, либо большую ее часть. Скажем, Карл V, император Карл V, он же испанский король Карлос I, действительно мечтал и имел достаточно сил для того, чтобы в какой-то момент практически подчинить всю Европу. Ну, там о московском государстве речь не шла, Европой тогда была все-таки в основном центральная, западная и южная часть. Вот в этом смысле Вестфальский мир был успешен. А так, чтобы пресечь войны вообще, нет, ни в коем случае. Войны продолжались. Через полвека после этого мира возникла тяжелейшая война за испанское наследство. Ну и дальше самые разные войны также в Европе были. Вот эти три типа мирных соглашений надо различать.
Там же, по-моему, принимали участие в том числе впервые, по-моему, в истории представителей республик. Да? То есть, когда принимали участие, если я не ошибаюсь, там представители Нидерландов, это уже была не монархия, и кантоны швейцарские, которые, кстати, получили независимость после этого. То есть это тоже один такой отдельный,
То есть,
как
да.
сказать, переломный момент.
Ну, как сказать, с одной стороны, допустим, такая республика, как Венеция, была важнейшим участником международных соглашений и в средние века.
Красота.
Венеция кажется нам маленькой, но вообще-то бюджет Венеции был вполне сопоставим с бюджетом Франции в какое-то время. Она маленькая, да удаленькая, очень богатая была, и армию могла огромную выставить. Вот. Но, скажем, Нидерланды действительно освободились, часть Нидерландов, северные Нидерланды освободились от зависимости от Мадрида, и возникло государство Соединенных Провинций, так называемое, ну, Голландия, как мы ее иногда называем. Вот. Московское государство тоже подписывало Вестфальские соглашения. То есть это был такой общеевропейский договор о том, вот, как мы теперь видим мир, как он должен быть устроен. И в этом смысле общее видение мира действительно оказалось работоспособным. С тех пор мы примерно так мир и видим. В общем, даже какие-то там крупные соглашения 20 века, типа Ялтинского или Потсдамского, вот эту качественную основу не изменили. Все равно мир состоит из отдельных государств, которые являются равноправными участниками договоров, хотя могут быть очень неравны по своей военной или экономической силе. Вот. Мира как не было, так и не было все равно. Вот. Заключили, потом снова воевали, снова заключали, снова воевали, и так все.
Хорошо, да, спасибо.
Ну вот, и, значит, какой из этого следует вывод? Я думаю, он такой. Если в результате тяжелых, продолжительных военных конфликтов обе стороны, ну, может быть, несколько сторон, если войну ведут не две стороны, несколько сторон, в общем, воюющие стороны пришли к выводу, что сил больше нет воевать, что надо заключать мир, что даже самый худой мир лучше доброй ссоры, лучше там, возобновления войны, тогда этот мир может быть прочным. Если проигравшую сторону изнасиловали, и она не почувствовала, что этот мир заключен в ситуации, ну, которая фактически вынуждает на мир соглашаться, и мирные соглашения взаимовыгодны. Если этого нет, тогда возникает реваншизм. Ну, давайте я приведу такой пример. Пожалуй, самый обсуждаемый, самый актуальный пример из того, о чем последнее время говорится. Первая мировая война и Вторая мировая война. По итогам Первой мировой войны был заключен Версальский мир, который вроде был подписан, но из него очень скоро вырос германский реваншизм и появилась Вторая мировая война. По итогам Второй мировой войны реваншизм уже не вырос, и никакой новой войны между Германией и другими странами Европы не возникло. Наоборот, очень быстро Германия интегрировалась в Европу, и уже там, через 5-6, ну, там, может, там, 10 лет максимум после Второй мировой войны можно было вполне говорить о том, что немцы с французами, англичанами, итальянцами, нидерландцами гораздо ближе друг к другу, чем с русскими, которые в годы Второй мировой войны воевали единым фронтом с англичанами, американцами и французами против немцев. Вот почему такая ситуация возникла. Одним словом не скажешь. Это очень сложная картина. Я на некоторые моменты могу обратить внимание, но что-то я, возможно, не знаю, не понимаю. Там очень много возможностей для каких-то добавлений, исправлений со стороны экспертов по международным отношениям здесь есть. Но первый серьезный момент, на который обращаешь внимание. Когда закончилась Первая мировая война, эта война вообще не пришла на территорию Германской империи. Западный фронт проходил по территории Франции, Бельгии. Восточный фронт находился на территории бывшей Российской империи. Более того, незадолго, как сказать, примерно за полгода, если очень так огрубленно говорить, до поражения Германии, немцы фактически победили Россию, ну, ту большевистскую Россию, которая уже не могла сопротивляться. Был подписан позорный Брестский мир. Позорный – это не мои слова, в общем. И сами большевики понимали, что мир позорный. И Германия какое-то время претендовала на то, что она будет осуществлять какие-то действия победителей, ну, по крайней мере, на территории Украины, где Германия имела огромный вес. Вот смотри, да, значит, почему, собственно говоря, Германия проиграла? Потому что германские элиты, как военные, так и гражданские, трезво оценили перспективы войны. Хотя война не шла на германской территории, но никаких шансов у немцев уже в этот момент к осени 18 года не оставалось. Армия была истрепана, измучена, внутренних ресурсов не оставалось, ни экономических, ни моральных. А Соединенные Штаты вступили в войну на стороне Антанты. И правдами или неправдами, рано или поздно, худо или бедно, немцев бы додавили. Поэтому немцы хотели сохранить свою армию. Они не хотели превращать войну в бойню и уничтожение своего народа. Вот такая логика, которая иногда популярна у людей, у диванных стратегов, которые сами не воюют и плохо представляют, что такое война. Вот такая логика: давайте биться до последнего солдата, умрем с честью. Вот пусть наш народ погибнет, но умрем с честью, пусть потом вот когда-нибудь там сложат легенда о том, что мы сопротивлялись и на каждого нашего погибшего убили трех врагов. Вот подобная логика немцам в 18 году была чужда. Они хотели сохранить государство. Политики хотели строить демократическую Германию на базе разрушенной Кайзеровской империи. Военные хотели сохранить армию. То есть своих людей ценили. Мир не закончился для Германии от того, что они проиграли войну. Как известно, немцы потеряли часть территории, которые хотели бы видеть своими. Но это вообще еще большой вопрос, являлись они немецкими или нет. Сейчас не будем в это углубляться. Ну, в общем, история так сложилась, что много немцев жило на территории государств, населенных совсем другими народами. Были такие большие немецкие вкрапления, и славянские, и там неславянские территории. Поэтому вот считать это немецкими или немецкими землями, разные люди смотрели на этот вопрос по-разному. Вот немцы должны были ради мира признать, что да, вот это не наше. Нам ничего здесь не обломилось. Вот, и мир был заключен. Но поскольку это был мир, который подписали элиты, я бы даже здесь, пожалуй, сказал, мудрые элиты. Мне, в принципе, очень нравится вот эта вот предусмотрительность немецких элит. Не доводить свой народ до погибели, как это потом сделал Гитлер, а признать поражение раньше. Вот поскольку мир заключили элиты, а народ на себе тягот войны не почувствовал, то очень быстро возник реваншизм. Об этом, в частности, очень хорошо пишет Себастьян Хафнер в знаменитой книге, о которой мы упоминали в нашем немецком обзоре там, 2 или 3 недели назад. Он пишет, что нацисты выросли из детей, которые не воевали в Первую мировую войну. Ну, имеется в виду, конечно, не Гитлер там с приближенными, а массовый нацизм. Вот огромное число молодых людей, которые сами
Которые
плохо
ходили
видели,
строем, те самые люди,
которые
которые
ходили
ходили строем.
строем и потом стали солдатами Второй мировой войны. Вот для них война была романтикой, они сами ее по-настоящему не почувствовали и очень быстро пришли к выводу, что мир заключили предатели, ударившие солдатам в спину. А вот из тех, кто лично прошел фронты Первой мировой войны, типа Эриха Майя Ремарка, не очень много появилось нацистов. и о чем пишет Хафнер. Вот. То есть в тех случаях, когда война прокатывается по территории страны с страшными разрушениями, вот тогда такого рода ментальность не возникает. И вот в годы Второй мировой войны так и получилось. Последствия Второй мировой войны вся Германия почувствовала в большей мере, чем любая другая страна. Хотя советский народ понес наибольшие жертвы, это известно, это не оспаривается, но на территории нашей огромной страны война шла только до Волги. И дальше под Сталинградом советская армия разбила нацистов, и дальше война покатилась в другую сторону. А в Германии не было практически ни одного пятачка, по которому война не прокатилась. Во-первых, союзнические бомбардировки уничтожили все крупные города Германии задолго до поражения, которое потерпели нацисты в мае 1945 года. Вот все крупные города Германии были полностью разбомблены, ну, кроме Эрфурта. Не знаю, почему он уцелел, вот как-то не добомбили его почему-то. Слава богу для жителей Тюрингии. Потом, естественно, битва за Берлин. Страшно, когда было много погибших, и Берлин был уничтожен практически полностью. Ну и, соответственно, советские солдаты или английские, американские и французские стояли по всей территории Германии. То есть никто не мог от этого быть в стороне. Можно только говорить, что сельские местности или там Южная Германия в меньшей степени почувствовали войну, чем горожане или жители Северной, Восточной или Западной Германии, но это уже частности. И вот после Второй мировой войны немцы полностью прониклись осознанием того, что война – это ужас, это катастрофа, и реваншизма не возникло. Ну и второй момент, который здесь надо добавить, это поведение победителей. После Первой мировой войны многим казалось, что подписанная бумажка является гарантией. На самом деле никакая подписанная бумажка никогда ничего не гарантирует. Вот точно так же, как в наших спорах о правильной конституции, мы иногда говорим, вот надо было принять нам в 93-м году правильную конституцию, тогда бы у нас сейчас демократия была. Любую бумажку можно написать, если за ней не стоят реальные политические силы, ее скоро выбросят, и ни Конституция, ни мирный договор никогда ничего не гарантируют.
Не-не-не, там не обязательно ее выбросят, хотя могут и выбросить действительно, как известная императрица порвала кондиции. Просто возникнет какой-нибудь космонавт, который встанет на заседание Государственной Думы и скажет, что избиратели просят поменять Конституцию, и все.
Да, совершенно верно. Ну вот, и после Первой мировой войны получилась какая ситуация? Формально Германия подписала крайне унизительные соглашения, по которым она, ну, просто вот была уничтожена, но реально страны-победители не готовы были воевать, даже провести маленькую какую-нибудь там, как сейчас называют, специальную военную операцию для поддержания этого мира. На самом деле до сентября 1939 года, если бы англичане и французы и бельгийцы хотели бы сохранить мир, они не должны были развязывать новую мировую войну с Германией. Германия была до 1935 года демилитаризована, там была небольшая армия, она фактически армией не называлась, не было достаточного вооружения. То есть, когда Гитлер начал проводить свою реваншистскую политику, достаточно было небольших французских, бельгийских, английских сил для того, чтобы принудить Гитлера вести себя в соответствии с условиями договора. А на деле получалось что? Гитлер входил в Рейнскую зону, говорил, ну вот вы уж извините, это наше, но вообще я вот миротворец из миротворцев, вот больше ничего не сделаю. Потом аншлюс Австрии. Ну вот видите ли, австрийцы очень хотели с нами соединиться, все-таки они немцы, но вот теперь уж мы точно ничего не сделаем. Потом Мюнхен и Судетская область. Но в Судетах все-таки живут не чехи, а немцы. Вот давайте мы их присоединим. Но после этого уже точно мир Чехословакии. Мы вот ничего плохого не сделаем. Чехи, они хорошие. Потом Чехословакия, и потом, наконец, Первая мировая война. То есть вот во всей этой цепочке, даже маленькой военной операции, западные страны не готовы были провести, потому что Первая мировая война была такой страшной, что подумать о каких-то новых военных действиях они были не готовы. Перевооружались плохо. Немецкая армия за годы правления Гитлера стала более сильной, чем там, французская или английская армия, которые могли спокойно развивать себя, перевооружаться на протяжении всего периода после Первой мировой войны. Вот эта неготовность гарантировать то, что написано на бумажке, конечно, Гитлера распустила и повлияла на то, что возникла Вторая мировая война. Да, ну а Советская Россия, естественно, не могла стать наследником той царской России, которая была частью Антанты. Советская Россия развивалась в соответствии с логикой большевистской мировой эволюции. Считалось, что весь капиталистический мир против нас, и мы не можем иметь прочных договоренностей ни с кем в капиталистическом мире. Максимум мы можем лавировать. И лавировали так, что скорее договаривались с Германией, знаменитое соглашение в Раппало, а не с теми странами Антанты, с которыми раньше мы воевали в одном строю. Ну вот, так вот все и получилось. Да, Соединенные Штаты находятся за океаном, и они вообще, для того, чтобы Америка ввязалась в европейские войны, нужны были люди типа там, президента Вильсона или президента Рузвельта, которые готовы были принять радикальные решения, несмотря на то, что многие американцы считали, что это не наша война. Ну
Ну
вот,
да.
а после Второй мировой войны ситуация совершенно другая. Германия, Западная Германия, Федеративная Республика Германия быстро интегрируется в западноевропейский мир. Есть понимание того, что новую войну начинать нельзя, потому что каждый немец понял, что война – это страшная катастрофа. Есть понимание того, что надо развивать экономику, и Федеративная Республика Германия быстро интегрируется в европейские экономические структуры, сначала в соглашение по углю и стали, а затем в европейское экономическое сообщество, так называемый общий рынок. И есть понимание того, что на Востоке есть потенциальный противник, это Советский Союз, который обладает ядерным оружием и поставил под свой контроль всю центральную и восточную Европу, вплоть до восточной Германии. Вот эти обстоятельства и привели к тому, что мир сложился по-другому, чем после неудачных Версальских договоренностей.
Я напоминаю нашим зрителям, что у нас идет голосование, можно ли навязать прочный мир, если одна сторона этого не хочет. Мы просто частично на самом деле на этот вопрос ответили, потому что это только один из вариантов мира. Вот. Но тем не менее. И ставьте лайки, пожалуйста, потому что это, конечно, важно, особенно если вы считаете, что такие разговоры очень важны. Да, поэтому это правда важно, чтобы другие люди тоже это видели. Про Америку отдельный вопрос, конечно, заготовил, точнее, не я, а благодаря нашим зрителям, потому что они перед записью этой программы тоже отвечали на голосование. Я подведу итоги чуть позже. И вот здесь как раз про того самого Вудро Вильсона пишут, который соглашение-то в Версале подписал, но, правда, Америка-то не ратифицировала его, да, как он напоминает, Виктор, и говорит, что потом США подписал уже отдельно. Но это ладно, даже не про это. А вот отсутствие участия Америки в этих процессах и изоляционизм американский мог как-то повлиять на то, что в результате потом случилось в Европе?
В принципе, конечно, американская политика, можно назвать это в каком-то смысле изоляционизмом, существенно повлияла на то, что началась Первая мировая война, потому что перед Первой мировой войной европейцы разделились на примерно равные по силе группировки европейские страны. И, собственно, Первая мировая война так и шла. Она, несмотря на немецкие планы Блицкрига, она в конце концов завязла в окопной войне и стала войной на истощение, которая и длилась гораздо дольше, чем европейцы предполагали. Если бы Соединенные Штаты с самого начала выступили на стороне Антанты, то вполне возможно, что война не приняла бы такого затяжного характера. Возможно, что преимущества были бы на стороне антигерманской коалиции. Все-таки экономическая мощь Соединенных Штатов к тому времени была очень большой. США и Германия стали самыми мощными экономическими странами к 2014 году, по сути, обогнав Великобританию. Но у американцев долгое время была иная стратегия, которая была прописана примерно за 100 лет до этого в доктрине Монро, согласно которой американцы говорили: европейские дела – это европейские дела, мы в них не мешаемся, они нас не интересуют, но американские дела – это наши дела, пусть европейцы не мешаются в дела Америки. Если что-то происходит у нас в североамериканских Соединенных Штатах или даже в Южной Америке, пусть американцы с этим разбираются сами. То есть, с одной стороны, это была доктрина, которая помогала североамериканским Соединенным Штатам распространять свое влияние на Америку в целом. С другой стороны, это была доктрина, которая, ну, свидетельствовала о относительном миролюбии американцев на других территориях, на других фронтах. То есть Америка точно не пыталась завоевать тогда весь мир. Она не считала, что надо доминировать в Европе. И вот это представление очень сложно было переламывать. Америка поздно вошла в Первую мировую войну, а во Вторую мировую войну она вошла, конечно, значительно раньше, после Перл-Харбора. Но это потребовало больших усилий со стороны президента Рузвельта. Надо было убедить, что события, происходящие в Европе или на Тихом океане, это проблемы и для американцев тоже. Многие американцы не готовы были это понимать. И вот если бы президентом был не Рузвельт, то вполне возможно, что осознание вот этого шло бы гораздо медленнее. Ну и если бы японцы не сделали то, что сделали в Перл-Харборе. Но вот эти события изменили ход истории.
А как вы относитесь в этом ключе к формулировке, за которую проголосовало у нас тут большинство в социальной сети, в Ютубе, которые говорят, что вот сильные гарантии со стороны великих держав играют самую важную роль для прочного мира?
Ну, что значит гарантии со стороны великих держав? Если мы говорим о войне большой державы с маленьким государством, условно называем великой державой с маленьким государством, то, конечно, если это маленькое государство не окажется под крылом какой-то другой великой державы, то оно эту войну проиграет. Надо трезво отдавать себе отчет в том, что желание сохранить национальную независимость в каждом государстве – это очень хорошая вещь, но реально жизнь так устроена, что ты не сможешь ее сохранить, если не какая-то крупная держава не захочет в собственных интересах тебя поддержать. Вот здесь мы должны опять вернуться к тому, о чем говорили в связи с Вестфальским миром. Ведь одно из последствий этих соглашений состояло в том, что с тех пор в Европе все время возникали те или иные коалиции. все крупные европейские державы понимали, что в одиночку воевать невозможно. И если какое-то государство становится более сильным, надо создавать против него коалицию. Потом какое-то другое государство возникает, становится более сильным, коалиции переформировываются. Скажем, Испания была после смерти последнего испанского Габсбурга довольно слабым государством. А соседняя Франция была самым сильным европейским государством. При Людовике XIV она обладала такой армией, которой не было в Европе ни у кого. Ни у России, ни у кого. И, казалось бы, Франция может легко поставить Испанию под свой контроль, тем более, что в династическом плане это было возможно. Людовик XIV хотел сделать Бурбона, представителя своего рода, своего потомка, королем Испании, поскольку по материнской линии этот кандидат на испанский престол происходил от Габсбурга. То есть он Бурбон по мужской линии, Габсбург по женской. Но коалиция других европейских государств выступила против Людовика XIV, потому что если бы Бурбоны поставили под свой контроль и Францию, и Испанию, и Южную Италию, поскольку Южная Италия в те годы до объединения Италии, до этого момента еще очень много лет должно было пройти, Южная Италия тоже находилась в руках Габсбурга. И находилась в руках Габсбургов, которые пресеклись, испанских Габсбургов, и соответственно, испанский король, если бы им стал Бурбон, установил бы свой контроль и над Южной Италией. Вот, вот этого боялись и австрийские Габсбурги, и Великобритания, которая была главным таким вот политическим игроком в тот момент, и Голландия, то есть этого все боялись. И таким образом стали возникать антифранцузские соглашения, которые вот и сделали войну за испанское наследство столь долгой и сложной, хотя Людовику XIV, наверное, вначале казалось, что все будет просто. Вот, и с тех пор все малые государства Европы могли сохранять свою независимость только в том случае, если они участвовали формально или неформально в каких-то соглашениях, и доминирование каких-то крупных держав их поддерживало. Ну, иногда говорят об исключениях, это особый спор, допустим, вот почему Швейцария не была оккупирована Гитлером в годы Второй мировой войны. Иногда говорят, что швейцарцы создали такую мощную армию, что Гитлер побоялся. Ну, у швейцарцев действительно была сильная армия, насколько возможно создать сильную армию в таком маленьком государстве. И знаете, как-то раз, когда я был в Швейцарии, я прошелся пешком вдоль Рейна и видел такие вот укрепленные сооружения на берегах Рейна, которые остались с вот тех самых лет перед Второй мировой войной. То есть швейцарцы готовы были предотвратить вторжение немцев по реке, то есть очень серьезно к этому готовились. Но я думаю, что если бы Гитлер очень хотел захватить Швейцарию, он все равно бы победил, силы были совершенно несопоставимы, просто ну, Гитлеру это было не нужно по определенным причинам, ему было чего захватывать для текущих своих целей. Ну вот, таким образом получается, что без, в этом смысле без гарантии великой державы малое государство сохраниться не может. Малое государство должно получать либо помощь со стороны великой державы в ходе войны, либо, заключая потом мирные соглашения, она должна также вот получать... В этих соглашениях должны участвовать и крупные державы. В этом смысле, конечно, верно. Но дальше все равно возникает тот же самый вопрос. Если великие державы подписали бумажку, но не готовы принимать реальные действия по утверждению этой бумажки, то ничего не получится. Если великие державы говорят, что мы великие, но на самом деле они полностью разоружились, у них нет ни боеспособной армии, ни боеспособного военно-промышленного комплекса, то вы можете себя сколько угодно называть великими державами, ничего у вас не получится для поддержания соответствующих мирных договоренностей.
Мы уже немного поговорили про элиты, которые участвовали в переговорах, и в частности вспомнили Версальский мир. Вот здесь Владимир Токарев нам пишет, по существу диктатура, пока существует диктатура, мира не будет. Любые гарантии ничтожны. Самое страшное – это молчание и бездействие граждан. Неужели люди так могут повлиять на возможность мира во время войны?
Ну, вообще существует такая теория, что демократические страны между собой не воюют, и существует, и, там, рыночные страны между собой не воюют, и существует даже такая несколько утрирующая эту мысль теория о том, что две страны, в которых есть Макдональдс, никогда не воевали, не воюют между собой.
Нет, ну
А,
почему? Они
ну,
просто вместо этого Макдональдса запускают вкусные точки и поехали.
да, вот сейчас с Макдональдсом уже известно, что все это не подтвердилось. Макдональдс не спасает от войны. Но в целом, конечно, если страна по-настоящему демократическая, больше вероятность того, что она будет проводить сдержанную политику и не ввяжется, не развяжет войну. Ввязаться-то можно, если кто-то уже развязал войну, но сама войну не развяжет. Но это, конечно, вопрос очень дискуссионный. Допустим, Первая мировая война, ну, поскольку немцы ее проиграли, то всю вину за Первую мировую войну, понятно, списали на недемократическую кайзеровскую Германию. Но вообще, конечно, ситуация была более сложной. И полностью, ну вот совершенно однозначно сказать, что войну развязывали недемократические страны, все-таки нельзя. Там шла речь о вот этом пресловутом поддержании европейского баланса сил. И после того, как возник Балканский конфликт, после того, как Австро-Венгрия объявила ультиматум Сербии, Россия, недемократическая страна, поддержала сербов, провела мобилизацию. Такие демократические страны, как Франция и Англия, уже не могли устраниться, если они хотели сохранить баланс сил. В этом смысле демократия не предотвращает войну. Но в целом, конечно, если представить себе, что мир стал полностью демократическим, что не осталось никаких авторитарных, тоталитарных государств в мире, вероятность крупных войн, наверное, существенно снизится. Но другое дело, что представить себе такую ситуацию довольно сложно. Ну, допустим, в Европе можно представить, что через какое-то время все страны станут демократическими, но есть огромный восточноазиатский мир, есть огромный исламский азиатский мир, и там вероятность того, что восторжествует демократия в ближайшие десятилетия, по-моему, крайне мала.
Ну, здесь есть еще один комментарий нашей зрительницы Ирины, что секрет долгой семейной жизни никогда не разводиться. Ну, странно, мне кажется, это не относится, потому что конфликты будут всегда, иначе, господи, ради чего живем? Точнее, правила мира другие, да, я правильно понимаю?
Ну, здесь вопрос в том, как интерпретировать эту мысль о разводе. Может быть, здесь имеется в виду, что не надо было разводиться советским республикам, надо было сохранять Советский Союз, тогда не возникло бы никаких военных конфликтов, был бы мир. Ну, понимаете, если пофантазировать, конечно, можно так сказать. Если бы Советский Союз существовал, если бы на месте Советского Союза не возникло 15 независимых государств, то не было бы и международных конфликтов, не было бы, соответственно, международных войн. Вопрос в том, как все это сохранить. потому что внутренние конфликты-то существовали между республиками. И мы это увидели буквально, мы это увидели за несколько лет до распада Советского Союза. Советский Союз еще существовал, но армяно-азербайджанский кровопролитный конфликт уже был. И возникал вопрос, либо Горбачев должен все это пресечь вооруженными силами Советского Союза, и тогда будут другие очень негативные последствия. Либо конфликт так или иначе будет разрастаться, и уже армянские, азербайджанские политические элиты должны как-то это все урегулировать. Были введены, когда была Сумгаитская трагическая история, были введены, там в Баку были погромы, были введены советские войска, вот генерал Лебедь, который там участвовал, много об этом писал, и все равно это не предотвратило конфликтов. То есть проблема здесь, на мой взгляд, более глубокая. Такое огромное государство, как Советский Союз, который, в принципе, можно называть империей с определенными оговорками, вообще очень трудно сохранить. Может, не надо специально стремиться к развалу таких государств, но надо трезво понимать, что там настолько сложные конфликты самых разных интересов возникают, что в какой-то момент для сохранения может понадобиться больше крови, чем возникнет в результате мирного, аккуратного разбора. Проблема развода в таких огромных государствах в чем-то похожа на семейный развод. Если вы разводитесь цивилизованно, трезво понимая, что вы не можете жить вместе и надо разойтись, оговорив все материальные, жилищные и прочие условия, и сохранить нормальные отношения между собой для того, чтобы каждая сторона могла создать новую семью. Вот если вы на все это готовы, то в результате развода вы получите новую нормальную жизнь. Вы создадите новые семьи и как-то будете обустраиваться. Если в ходе развода будет доминировать месть, а вот давай я тебе сделаю какую-то гадость, лишь бы вот просто для того, чтобы отомстить за наше взаимное непонимание. Если дальше пойдут судебные иски из-за того, что одна сторона присвоила мясорубку другой стороны или там какой-то кухонный набор, то тогда, конечно, новая жизнь будет невозможна, и вся последующая жизнь разводящихся сторон будет наполнена конфликтами. В общем, в этом смысле примерно так же действительно получается с государствами. Если ликвидация империи не осуществляется в результате четких, продуманных миротворческих действий, где четко решается, что вот все разводящиеся стороны хотят строить новую жизнь, и поэтому должны разумно ликвидировать почву для конфликтов. Вот если этого не происходит, то дальше возникают конфликты. Если это происходит, то все можно аккуратно урегулировать.
И сейчас, наверное, пришло время нескольких вопросов. Я основал их на высказываниях известных политиков, в том числе и которые до сих пор живы. Вот, но тем не менее, зрители увидят, кого я имею в виду на экране. Первое. Что важнее в переговорах, справедливость или достижимый результат?
Конечно, достижимый результат, поскольку понятие о справедливости у разных сторон может быть разным. И если стороны стремятся к компромиссу, тогда они несколько скорректируют свои представления о справедливости. Если собственное понимание справедливости будет доминировать, то каждая сторона будет бесконечно талдычить одно и то же, говоря о том, что противная сторона выступает за несправедливость.
Всегда ли компромисс – это проигрыш?
Нет, я считаю, что компромисс – это вообще не проигрыш, это всегда выигрыш. Но, как мы уже говорили в ходе сегодняшнего нашего разговора, прежде чем переходить к компромиссам, есть определенная историческая и военная реальность. Вот здесь одна сторона уже проиграла, а другая уже выиграла. У одной армии оказалось сильнее, у другой слабее. Одна захватила чужие территории, другая уступила свои территории. Вот это реальность, где есть выигравшие и проигравшие. А компромисс – это попытка максимально выиграть каждой стороне, исходя из того, что уже получилось.
Что опаснее, хотя мне кажется, уже ответ понятен, но тем не менее, что опаснее для переговоров, желание победить или страх уступить?
Я думаю, и то, и другое опасно. Конструктивные переговоры – это всегда желание прийти к компромиссу. А перед этим четкое понимание того, в чем мы можем пойти на уступки, а в чем не можем. И четкое понимание того, что на уступки всегда, на какие-то уступки в результате компромисса всегда придется идти. Если вы идете на переговоры с представлением, что вот сейчас мы обманем ту сторону, с которой ведем переговоры, какую-нибудь бумажку подпишем, а потом тайно шарахнем дубиной по голове, пока противная сторона подписывает бумажку. Вот если так, то, конечно, ничего не получится.
Может ли быть успешный мирный процесс, если боевые действия не прекращены?
Я думаю, что теоретически может, но поскольку, как мы говорили, мирный процесс основан на компромиссах, а компромиссы очень трудно заключать, поскольку, опять же, как мы говорили, у каждой стороны свое представление о справедливости, о том, кто кому нанес обиды и так далее, и так далее, то пока не заключено какое-то перемирие, возникает вероятность того, что вот сели там Иванов и Петров за стол переговоров и вот-вот что-то подпишут. И тут приходит сообщение о том, что в этот момент боевые действия продолжаются, и одна сторона захватила еще одну деревню, там убила кого-то. И тут же желание подписывать договор исчезает, потому что у сторон появляются какие-то новые обиды. То есть в этом смысле, конечно, конструктивнее, как я понимаю, заключить перемирие на какое-то время, чтобы новых обид не возникало, и тогда больше вероятность того, что старые обиды не будут столь разрушительными для миротворческого процесса.
Ну и снова скажу зрителям, что мы видим, что история знает десятки примеров, когда перемирие приводило к новой войне, если вы считаете, что об этом надо говорить. А еще были случаи, когда войны все-таки прекращались. Так вот, если вы считаете, что об этом важно говорить, ставьте обязательно лайки, это правда важно, и пишите свои комментарии. И дальше уже не блиц, а просто такой итоговый, если можно, вопрос, итог всего нашего разговора. Вот все-таки мирные переговоры – это конец войны или только пауза перед следующей?
Я думаю, настоящие мирные переговоры, в ходе которых стороны приходят к необходимости, пониманию необходимости компромиссного соглашения, это действительно конец войны. Если же мирные переговоры возникают в результате того, что одна сторона одержала однозначную победу в военных действиях, а другая не готова признать свое поражение, считает, что кто-то там нанес удар в спину или там есть еще какое-то тайное оружие, которое можно мобилизовать, то в этой ситуации мирный договор, конечно, не приведет к необходимым последствиям. Да, ну и, конечно, тоже, о чем мы сегодня уже говорили, стороны, которые подписали мирный договор, должны четко понимать, что они должны иметь достаточные военные силы, достаточное число союзников, достаточный военно-промышленный комплекс для того, чтобы в случае чего подкрепить этот мирный договор своими усилиями. Иначе, если просто будешь ссылаться на подписанную бумажку, тот, кто сильнее, может эту бумажку быстро разорвать.
История знает десятки примеров мирных договоров. Некоторые изменили мир к лучшему, другие стали лишь передышкой перед новыми конфликтами. Есть ли у нас шанс на прочный мир сегодня? Это вопрос, который решается не только политиками, но и обществом. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь и увидимся в следующих выпусках.